«Час прессы», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как раз сегодня завершается визит в российскую столицу премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Визит долгожданный. Госпожа Тимошенко так и не смогла посетить Москву в период своего первого пребывания на посту главы правительства. Она рвалась в российскую столицу изо всех сил сразу после того, как вновь смогла занять премьерский кабинет. Ее противники в коридорах власти, включая президентское окружение, делали все, чтобы Юлия Тимошенко не приехала в Москву. Однако российское политическое руководство, не желавшее видеть госпожу Тимошенко в период ее первого пребывания на посту премьера в российской столице, на этот раз было благосклонно к даме. Юлию Тимошенко удостоил встречи в Новоогареве сам президент Российской Федерации Владимир Путин, сурово смотревший на нее в компании бывшего премьер-министра России и посла России в Украине Виктора Черномырдина. Но не успела Юлия Тимошенко приехать, как и уехать, как в российскую столицу, приезжает еще один частый гость Владимира Путина, президент Украины Виктор Ющенко. Только недавно он говорил о российско-украинских отношениях с своим коллегой, а теперь будет стараться войти в неформальный круг руководителей бывших советских республик, которые собираются на свою встречу в Москве. Вот обо всем этом, о том, как оранжевый Киев старается стать близким другом новой путинско-медведевской Москвы, мы и поговорим в этой программе с нашими гостями. В студии заместитель главного редактора журнала «Профиль Украины» Олег Базов. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Здравствуйте, Валерий.
День добрый.
И, собственно, вот. Как вы считаете, Олег, визит госпожи Тимошенко в российскую столицу – это просто официальный визит или желание симпатичной женщины очаровать строгих мужчин, чтобы не иметь никаких энергетических проблем в будущем с ними?
Я думаю, в первую очередь, это желание хорошего политика понравится своим избирателям. То есть Юлия Владимировна получила...
Украинским избирателям.
Украинским избирателям, естественно. Она работает на украинском электоральном поле, поэтому ее интересует в первую очередь Украина. Газовые вопросы, насколько я понимаю, с госпожой Тимошенко не обсуждались. Во всяком случае, не она будет принимать окончательное решение. Но для части Украины очень важно видеть, с кем общается Владимир Путин, и эта Украина увидела Юлию Тимошенко в общении с Владимиром Путиным. В Украине никто, не все предполагали, что визит может вообще сорваться, что его не допустят. А тут вдруг она в Москве с ней общается, Путин. То есть Тимошенко свою установку на визит выполнила на 100%.
Валерий, а как вы считаете, почему так получается, что премьер-министр Украины, который имеет все конституционные и законодательные полномочия для того, чтобы решать энергетические проблемы страны, вдруг отодвинут в очередной раз от этого решения? Тут дело не в личности даже, госпожа Тимошенко, а в самой борьбе институций, кажется.
Я думаю, здесь прежде всего речь идет о том, что отодвинуться захотела сама Юлия Владимировна Тимошенко, которая сейчас старается не показывать свои конфронтации, не показывать своих конфликтов с президентом Виктором Ющенко, потому что показывать эти конфликты еще рано. Еще не дан официальный старт и даже неофициальный старт для президентской кампании. Поэтому, ну, правда, те, кто знаком с Юлией Владимировной, те, кто знает ее характер, те, кто с ней долго работали, они прекрасно понимают, что вот эта игра в поддавки – это именно игра. Что пока премьер-министр готова играть по правилам, которые ей навязывает президент, чтобы потом, когда-нибудь, то, что не получится, то, что не получилось между Путиным и Ющенко, повернуть в свою сторону, повернуть как возможность того, что ей не дали реализовать те планы, которые она наметила.
Я правильно понимаю, Олег, вашу мысль, что по большому счету Юлия Тимошенко не преследовала никаких конкретных результатов в ходе этого визита, что это был именно визит телевизионного характера, показаться рядом с Путиным, провести переговоры в Белом доме, то есть показать, что она премьер-министр, который ведет переговоры в Москве.
Да, учитывая то, что перед визитом не были оглашены никакие инициативы, да, не было никаких формальных документов по газу, скажем, например, или других, учитывая те месседжи, которые шли после беседы, то есть они говорили о перспективах российского бизнеса в Украине, о российских инвестициях в Украине. То есть, на самом деле, там важных вопросов не обсуждались. Это был телевизионный визит.
Я, возможно, я, естественно, соглашаюсь с тем, что прежде всего важна картинка, тем более, если посмотреть, как формировался журналистский пул, который полетел с Юлией Владимировной, где было то, что отказано, а было мягко сказано, что печатные СМИ, в общем-то, не лучшие гости будут на борту премьер-министра. Но все-таки.
Надо научиться снимать просто.
Наверное, да.
Да потом ехать.
Я думаю, здесь речь идет вот о чем. Давайте не забывать о том, с кем все-таки она встречалась. Господин Зубков в ближайшее время как говорят источники в Москве, возглавит «Газпром».
Будет представителем совета директоров.
Будет, правда, да, согласен. Но, тем не менее, должность, скажем так, не самая последняя. Владимир Путин будет премьер-министром. Юлия Владимировна, зная ее амбиции, будет президентом. Поэтому, я думаю, это был все-таки первый шаг для того, чтобы...
Представляете, какой фокус будет, если никто из этих троих людей не займет эти должности?
Это будет замечательно. Это будет замечательно,
потому что... Для обеих стран.
Да, для обеих стран, потому что будет абсолютно новый поворот в отношениях. Давайте посмотрим. Встреча с Зубковым должна была длиться 30 минут, она шла 1.5 часа. Встреча с Путиным должна была идти 2 часа, она длилась 3 часа. Я думаю, им было о чем поговорить. И я думаю, что Юлия Владимировна, назовем так громко, пыталась заручиться поддержкой Москвы на своих президентских выборах. Да? У Москвы сейчас есть 3 варианта, кого поддерживать на президентских выборах в Украине. Янукович, который стремительно теряет свой рейтинг. Ющенко, который пытается гармонизировать свои отношения внутри страны с электоратом не только западным, но и восточной Украины. И Юлия Владимировна, которая то же самое хочет. Но в отличие от президента, у нее этот электорат есть сейчас. Поэтому Москва сейчас просто сидит и раздумывает, на кого делать ставку. И вот эти частые визиты нашего президента украинского в Москву, я думаю, они носят не только какой-то деловой и экономический характер.
Ну, удивительно, да, Олег, что сейчас лидеры оранжевой революции, можно так сказать, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, соревнуются между собой за благосклонность российского политического руководства. Какой поворот событий.
Ну, это нормально.
Почему?
Ну, украинские политики всегда искали благосклонности Москвы. Почему Ющенко и Тимошенко должны быть исключением? Ну, это, к сожалению, но такова данность нашей политики, да. Для комфортного ощущения внутри, да, им почему-то нужна благосклонность Москвы, которая, ну, как бы... Как показывает опыт Януковича, не совсем, как бы, не всегда эффективно.
Да, но тогда как можно сочетать поиск благосклонности Москвы с евроатлантической интеграцией, с письмом в НАТО, с просьбой, чтобы Украина присоединилась
может.
К плану для членства?
Как показывает опыт президента Леонида Кучмы, у нас есть такое понятие «многовекторность». Оно возвращается опять. И Виктор Ющенко, кстати, как хороший ученик Леонида Кучмы, вот тоже занимается многовекторностью. Кстати, у него будет очень хорошая тема поговорить сейчас как бы на одном языке с Путиным. Украина и Россия заняли одинаковую позицию по Косово. Это сближает.
И ситуация еще усугубляется тем, что, ну, посмотрите, есть данность, есть реальность. Мы действительно не можем существовать без России. И, честно говоря, меня несколько возмутило то, как повел себя украинский президент после того, как российский президент пригрозил перенаправить ракеты. Это еще раз показывает, что какими бы ни были декларации о том, что для нас главным является НАТО, мы все-таки не можем обойтись без России. Мы готовы ей достаточно многое простить взамен на поддержку.
Вы имеете в виду, когда президент Украины сказал, что украинское руководство готово обсудить НАТО, потому что даже в случае вступления Украины в НАТО не будет баз натовских?
Да.
Не, ну фактически тезис Путина о ракетах, нацеленных на Украине, Виктор Ющенко заживал.
Абсолютно. Там не было четкой позиции, там не было жесткого ответа со стороны руководителя государства, которому угрожают оружием.
Ну, простите, но с другой стороны, президент России был совершенно логичен, господа. Он четко сказал, что если Украина присоединится к альянсу, который в России не рассматривают как дружеский, то она, как и вся территория этого альянса, может стать территорией, на которую могут быть направлены российские оружия. Это просто логический вывод из той ситуации, в которой, может быть, Украина не хотела этой ситуации отдавать себе отчет, но теперь она знает.
Я думаю, господин Путин достаточно хорошо знаком с действующим законодательством на Украине. И вот это бряцание оружием, да, это не более чем дешевая демонстрация силы, потому что и без него, и без его угроз было записано в законодательстве нашем, что никаких баз иностранных государств на территории страны быть не может.
Разве в случае вступления в НАТО не придется менять законодательство? Вообще украинский референдум о вступлении в НАТО и изменит это законодательство.
Гармонизировать, да, но если в Конституции записано, что у нас не может быть натовских иностранных военных баз, то их и не будет. Не
все страны... Если Украина вступит в НАТО, она и перед этим изменит Конституцию.
Не все страны НАТО размещают иностранные базы на своей территории, но не все.
Все имеют эту возможность, кроме тех стран, которые не входят в военную организацию
кроме
НАТО.
Того, поймите, вот это нацеливание на кого-то чего-то, это риторика позавчерашнего дня.
Нет,
ну что?
Господа, я совершенно не пытаюсь, чтобы вы понимали, согласиться с идеей, что из Москвы должны лететь ракеты, да, Киев бомбили, нам объявили.
Абсолютно.
Я просто пытаюсь понять логику российской стороны.
Почему президент Путин не делает подобных заявлений в отношении Польши? Почему президент Путин не делает такие заявления в отношении Германии?
Начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Балуевский предупредил Польшу, что в случае, если элементы противоракетной обороны Соединенных Штатов, а это и есть базы, которых сейчас больше нет, будут размещены на ее территории, то Польша станет также целью для российских ракет. Это было сказано, и это тоже официальное заявление.
На самом деле, если говорить о внутриукраинском контексте, то заявления Владимира Владимировича очень послужили евроатлантистам украинским. То есть я думаю, что сторонников НАТО стало намного больше после того, как дружественная нам Россия погрозила, что она на нас что-то нацелит.
Кстати, вот тут еще одна корректива, которую хотелось бы понять. Вы сказали, что Украина и Россия заняли общую позицию по Косово. Я видел заявление Министерства иностранных дел двух стран. Украина в целом приветствовала независимость Косово, а Российская Федерация решительно выступает против самого возможности провозглашения независимости части территории Сербии. Так что это разные позиции.
Вы как-то, наверное, по-разному читали заявление украинского МИДа. В заявлении украинского МИДа ничего вообще не сказано. То есть там ни да, ни нет.
Кроме того, что это не должно быть прецедентом для других государств.
Но Виктор Ющенко, кстати, тоже заявлял, что что Украины пока нет, но Украина не будет признавать независимость Косово до решения ООН. Это, в принципе, совпадает с позицией России по процедурным вопросам. Да? И, в принципе, если посмотреть на данные, которые дает государственное российское информационное агентство, РИА Новости, да, то есть Украина записана в пул тех стран, которые вместе с Россией против независимости Косово. И это логично.
Потому что мы, с одной стороны, мы получим неуравновешенное Приднестровье, которое рядом с нами, а Россия, с другой стороны, получит Абхазию и Осетию.
Насколько
нам это невыгодно.
Насколько я понимаю, что Россия получит Абхазию и Осетию, вы имеете в виду в смысле как независимое государство?
Да.
А Украина получит Приднестровье как независимое государство. Но вам не кажется, что сейчас уже поздно об этом говорить, потому что этот поезд уже ушел?
Поезд не ушел.
Ну, почему?
Подождите, поезд не ушел. Есть еще Совет Безопасности ООН, где Россия и Китай просто своими голосами просто не допустят никакого решения.
Не допустят принятия Косово в ООН. Это возможно.
Признание,
Китайская Народная Республика не была представлена в ООН с 1946 по 1972 год, насколько я помню, если я не ошибаюсь, да. Точно с конца 40-х до начала 70-х.
Косово, не Китай.
Именно поэтому и Китай прекрасно при этом существовал.
Я думаю, что Россия и страны, которые понимают, в отличие от США, чем грозит независимость Косово существующему миропорядку, сделают все, чтобы не допустить эту независимость.
Независимость Косово, вероятно, уже произошла. Вот в чем дело. И мы, конечно, ушли тут от темы российско-украинских отношений, но, вероятно, мы, судя по тому, что вы так об этом серьезно говорите, значит, тоже вопрос российско-украинских отношений. Независимость Косово уже состоялась. И вопрос фактически, после того, как независимость Косово признали ведущие мировые державы, там Соединенные Штаты, Франция и Германия, они вряд ли могут отозвать свое решение назад. Независимость Косово – это вопрос признания или непризнания ее другими странами.
Если сейчас вопрос стоит таким образом, тогда нужно ставить следующий вопрос. Будет ли дальше существовать Организация Объединенных Наций?
Это действительно хороший вопрос. Это вопрос как Украине, как учредителя ООН, и как России, как учредителя ООН. Я понимаю, почему это так сильно беспокоит людей в Москве. Мне трудно понять, почему это беспокоит журналистов в Киеве.
Ну, это интересно само по себе. Это возможность сблизить наши отношения. Это возможность увидеть еще больше каких-то противоречий, которые могут возникнуть. Все аспекты интересны.
Насколько я понимаю, еще Украина может сблизить свои отношения с Грузией, которая тоже решительно выступает против независимости. Это такой парадокс, да?
Почему парадокс? Потому что у каждой из этих стран есть свои болезненные вопросы по отношению к сепаратистам.
Та же самая многовекторность, да? Да. Мы можем дружить в принципиальных вопросах, но мы можем расходиться в мелочах.
Вы знаете, я могу тут такое замечание только выдвинуть. Турция первый признавший независимость Косово и назначил уже своего посла в Косово.
Афганистан, если я не ошибаюсь.
Вот, нет, первым послом был, по-моему, все-таки посол Турции.
Ну, первая признала Афганистан.
Да. Вот, она одновременно предупредила, что если независимость объявит иракский Курдистан,
то она будет воевать.
То она будет воевать. Вот, Россия, которая говорит, что она против независимости Косово, уже сейчас проводит встречи на самом высоком уровне, на уровне председателя Государственной Думы с президентами самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, и говорит, что она готова будет фактически там перевести отношения с ними в иной формат. То есть сепаратизм опасен сейчас другим странам только в тех моментах, где он касается их собственных интересов. Вот Косово не должно быть независимым, а Абхазия, условно говоря, должна.
Нет, Абхазию, Северную Осетию просто используют, используют просто как инструмент давления. Вот и все. Ими будут пугать.
А Украина так болезненно относится к независимости Косово, потому что ощущает приднестровскую проблему или ощущает еще и возможность отделения Крыма?
Я не думаю, что здесь вопрос с Крымом вообще актуален. Я думаю, что здесь другая перспектива. Если мы не получим согласие, если мы не договоримся по вопросу Косово, то ситуация с нашим присоединением, я имею в виду Украины, к плану действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите может оказаться под очень большим вопросом. Что, собственно говоря, сейчас демонстрирует президент, который после каждых заявлений стран-членов Альянса пытается заручиться их поддержкой в этом вопросе. Да? Вчерашний визит во Францию и общение с господином Саркози тому явное подтверждение. Только МИД Франция заявила о том, что не считает нужным и считает преждевременным присоединение Украины к ПДЧ. Президент летит туда. Президент находит график, я имею в виду, президент Франции находит 2 часа для того, чтобы пообщаться с президентом Украины. Все уходят довольны, и я думаю, в ближайшее время нас ждут такие же визиты в Испанию, я думаю, ждут визиты в Германию, потому что, как известно, для того, чтобы присоединить некое государство, надо согласие всех членов Альянса. Поэтому вот и косовский вопрос, да, он тоже разыгрывается Украиной именно в этом контексте.
Но только у стран членов НАТО разные подходы к этой проблеме. Если во Франции нужно обещать согласиться с независимостью Косово, то в Испании нужно обещать не соглашаться, в Германии согласиться. Вот это и есть разновидность.
Вообще независимость Косово, она действительно уничтожает современный миропорядок, политический, систему международных отношений. И во-вторых, если Косово станет членом, скажем, Евросоюза, что возможно, да, учитывая вот всеобщую радость стран ЕС по отношению к независимости Косово, то большой вопрос, стоит ли Украине вступать в Евросоюз. Вот я, как гражданин Украины, не хочу находиться в одном объединении с бандитской страной, которая является поставщиком мафии и легального оружия для всего континента.
То, что вы сейчас говорите о Косово, как о бандитской стране, как о поставщике мафии, это же во многом еще отражение той информации, которая из России, из российских средств массовой информации поступает по поводу этой новой страны.
Это не только. Почему России? Косово, как и Приднестровье, это анклавы, через которые идет наркотрафик и контрабанда оружия. Это известный факт.
Именно поэтому, вероятно, как любая другая, возможно, балканская страна, где нету...
Нет, балканская страна — это все-таки страна.
Условно говоря.
Это страна, да, где государственные институции все-таки контролируют территорию и контролируют свои границы.
Возможно, мнение Запада, что необходимо выстроить эти институции. Я хотел бы напомнить о том, что идея независимости Косово была выдвинута и поддержана международным сообществом, теми, кто поддержан, после того, как все жители Косово были изгнаны режимом Слободана Милошевича со своих домов, и понадобилась операция Североатлантического союза, страшные бомбежки Белграда и других городов Сербии, чтобы люди, граждане Сербии тогдашние, вернули свои дома. И, естественно, теперь они не хотят жить в государстве, которое фактически устроило геноцид, возможно, сравнимый с Холокостом 40-х годов против еврейского народа. Другой параллели тут не существует, к сожалению. И если вы говорите о международном праве, то тогда нужно четко сказать, что международное право, да, продемонстрировало две вещи. Есть право нации на самоопределение, в уставе он записан. И есть территориальная целостность государств. Это противоречие очевидное. Но в том случае, если государство фактически уничтожает свое население, то тогда этому народу предоставляется право на самоопределение. Именно так в 1948 году возникло государство Израиль. Именно так на политической карте мира возникло и будет существовать в европейских и евроатлантических структурах Косово. А, кстати, да.
Албанцев существует свое государство. То есть не надо говорить об албанцах.
У косовских албанцев его нет.
Косовские албанцы, насколько я знаю историю, да, вот недавно историю Сербии, там была взаимная резня. неправы были обе стороны.
И, безусловно, неправы были обе стороны, только изгнано было большинство населения. В Косово жило 90% албанцев в 80-е годы 20 века, когда все это начиналось, и 10% сербов. И, кстати говоря, та же самая ситуация, только с обратным порядком, произошла в Абхазии. Когда оттуда было изгнано большинство грузинского населения, и меньшинство абхазского провозгласило государственность. Но это государство меньшинства населения. В данном случае мы говорим о большинстве. Ну, видите, какая чудесная тема, да? Можно уйти от российско-украинских отношений.
Не, ну почему? Если сейчас Украина и Россия синхронизируют свои позиции по Косово, это будет чудесно. Мы вместе отстоим интересы дружественной нам страны Сербии.
Как-то вы задумались, вы готовы отстаивать интересы дружественной Сербии?
Меня больше интересуют интересы Украины, нежели Сербии.
Потому что это очень такой, я бы сказал, российский подход к делу. Россия тоже постоянно отстаивает интересы дружественной Сербии, а потом вдруг оказывается, что дружественной Сербии не нужно, чтобы ее интересы оставились. На каком-то этапе.
Да, точно так же, как дружественному Афганистану. Ну, ради бога. Мы можем определиться со своей позицией, да, но все будет происходить там. Главные события будут происходить там, а не здесь. Да, наше отношение важно, но не более того.
Ведь, насколько я понимаю, сейчас для России важно в отношениях с Украиной отнюдь не поддержка Киевом ее каких-то международных требований, тем более, что это не самый такой, я бы сказал, выдающийся момент в российско-украинских отношениях, а сколько вообще вот четкое понимание вектора того, куда Украина движется. Если Украина будет двигаться не в НАТО, не в сторону Соединенных Штатов, отношения будут хорошие, будет двигаться в НАТО и в сторону Соединенных Штатов, будет нам признавать Косово или не будет, отношения будут плохими.
Абсолютно.
Вот и все.
Абсолютно. Поэтому, но если смотреть с этой позиции, я думаю, что отношения у нас будут все-таки плохие, потому что евровектор, евроатлантический вектор, да, для Украины он гораздо более важен, что по большому счету связывает нас с Россией, кроме газа, кроме необходимости подпитывать экономику голубым топливом. Ну, я, конечно же, не говорю о каких-то наших там дружественных связях, там, родственники и все такое прочее.
Это гуманитарная цель.
Да, ну, мы гуманитарный
вопрос. Кроме газа, это миллиарды долларов российских инвестиций в украинскую экономику.
Без вопросов. Ну, никто не говорит о том, что между нашими двумя государствами сразу появляется железный занавес, который как бы прекращает все финансовые потоки. Несмотря на то, что премьер-министр России говорит о том, что нынешний уровень сотрудничества там исчисляется миллиардами, 30 миллиардов долларов, я думаю, отношения с странами Евросоюза, они исчисляются не меньшим количеством денег. Да.
Ну и, возможно, вот это тоже такой момент, о котором стоит уже поговорить нам во второй части программы, насколько Украина вообще может найти баланс в этих отношениях между Россией и Европейским Союзом, между российскими требованиями по НАТО и североатлантическими требованиями к Украине. Напомню, что гости нашей программы журналисты Олег Базар и Валерий Калныш. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Мне остается только вам сказать, что сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в программу «Время гостей» придут глава администрации Бориса Ельцина 1993-1996 года Сергей Филатов, сейчас он президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, и писатель Дмитрий Быков. Ведет программу Владимир Бабунин. Повтор этой программы в 4 и в 1 утра и в 11 часов дня 22 февраля.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Эстония признала независимость Косово. Решение принято сегодня на заседании правительства страны. Кабинет поручил Министерству иностранных дел установить с Косово дипломатические отношения. Эстония стала третьей европейской страной, признавшей самопровозглашенное государство. По факту гибели высокопоставленного чиновника Министерства обороны России генерал-полковника Виктора Власова возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». О смерти Власова, который временно исполнял обязанности начальника службы расквартирования и обустройства, Минобороны сообщила сегодня утром. Управление МЧС России по Москве отозвало из суда иск с требованием приостановить деятельность Союза журналистов на 90 дней на основании выявленных нарушений пожарной безопасности. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, МЧС настояла на дополнительной проверке. Оппозиция в Петербурге отказана в проведении марша несогласных 3 марта. Никаких альтернативных мест для митинга и маршрутов шествия городская администрация не предложила. Отказ мотивирован тем, что массовая манифестация может помешать туристам осматривать достопримечательности, сообщает пресс-служба местного отделения Объединенного гражданского фронта. В южных районах России тысячи жителей остаются без энергоснабжения из-за непогоды. В Северной Осетии продолжается эвакуация работников Зарамакской ГЭС, на которую сошла лавина. В заваленном снегом здании остаются около 40 человек. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко планирует встретиться сегодня в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В среду Тимошенко обсуждала вопросы сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Зубковым. Президент США Джордж Буш совершает сегодня визит в Либерию, последний пункт его поездки по странам Африки. Вчера, находясь в Гане, Буш заявил, что Вашингтон выделяет 350 миллионов долларов на финансирование 5-летнего плана борьбы с тропическими болезнями.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашем киевском бюро заместитель главного редактора журнала «Профиль Украина» Олег Базар и редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Мы обсуждаем вопросы российско-украинских отношений. Неожиданно вышли на то, что те проблемы в международных отношениях, а именно борьба международного сообщества за признание независимости нового государства Косово, появившегося сейчас на политической карте, уже признанного ведущими странами мира, тоже может повлиять на российско-украинские отношения. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира. Радио «Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Это бесплатный звонок, так что звоните, задавайте свои вопросы в гостях. А я все же попытаюсь несколько вернуться, так сказать, в Киев и задать вопрос Валерию Калнышу вот какой. В принципе, вот вы говорили, Валерий, о том, что сейчас для российско-украинских отношений ничего, кроме газа, существенного нету, да? Это была ваша фраза. Да. Но тут возникает вопрос, а если Россия все-таки сможет повысить цены на газ для Украины так, что украинская экономика, мягко говоря, даст чувствительный ответ. Не важнее ли это, чем декларативное вступление в НАТО, тем более, что, как вы тоже говорили, оказывается, и базы натовских не будет на территории Украины. То есть вступление в НАТО — это всего лишь декларация.
Я стоял и стою на той позиции, что рыночные цены, пусть они будут высокие, они будут выгодны для Украины, потому что тогда Россия теряет серьезный рычаг влияния на украинскую политику. Да ради бога, давайте мы будем платить те деньги, которые платят страны Европы, если уж речь идет о том. Тем более, давайте говорить правду. Тот газ, который потребляется Украиной, который идет через Россию, только на четверть является российским. Поэтому мы можем платить нормальную цену. Параллельно мы можем строить газопроводы из Каспийского моря и идти в обход России. Но давайте играть по-честному на этом рынке. Не надо каждый раз, когда Украина находится на пороге какой-либо избирательной кампании, мы, я имею в виду наших лидеров, едут в Россию, вымаливают себе низкую стоимость газа, потом приезжают к себе на родину, апеллируют к этому и выдают это как за победу и повышают свой рейтинг у электората. Давайте уже откажемся от этой нормы, и мы будем и нормально играть по правилам, которые есть на рынке, на европейском рынке, коль уж мы заявляем о том, что мы являемся европейской страной.
Ну, я абсолютно согласен, да. Газ это является элементом шантажа России, заставляющий Украину иногда, или, скажем так, очень часто делать не то, что она хочет. Украине, ну, просто все, что сейчас у нас стоит на кону, это модернизация наших металлургической и химической промышленности, потому что вся остальная, она не столь энергозатратна, чтобы там чувствительно реагировать на цену на газ. Но, опять же, вся эта промышленность в частных руках. Это проблемы крупного украинского международного капитала, владеющего этими предприятиями. Они должны за свои деньги модернизировать для того, чтобы завтра, и чем скорее, тем лучше, тут я абсолютно согласен с коллегой, покупать газ по рыночным ценам, и уже тогда не надо будет так часто ездить в Москву.
И давайте называть, опять же, вещи своими именами. То, что касается модернизации предприятия. Вкладываем деньги в энергосберегающие технологии, и той четверти газа, которую мы потребляем из России, может нам и не понадобиться. Вот и все.
Абсолютно.
У нас есть звонок Виктора из города Королёв, Московской области. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Вот в том факте, что и Россия, и Украина не спешат, значит, вот задрав штаны бежать за Вашингтоном в этом вопросе, есть хорошая новость, потому что, значит, Украина считает, что действительно, как и Россия, что Бог не в силе, а в правде, и это очень важно, это очень достойно, вот в отличие там от марионеточных этих вот режимов, типа там Эстонии и так далее. Это очень выглядит, то есть это позиционирует Украину как действительно вот такое достойное государство с большой степенью самоуважения. А вопрос у меня вот какой. Скажите, вот, друзья, может быть, вы знаете в Киеве, сегодня вот в украинской учебной программе по литературе проходит ли повесть Гоголя «Тарас Бульба», вот там, где этот гоголевский вопрос задается, ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Или эта повесть в сегодняшних условиях там вступления в НАТО считается политически некорректной?
«Тарас Бульба» проходит.
Да. Проходит, как и многие другие произведения, где в позитивном или негативном ключе выступают не только поляки, но и россияне, и другие наши соседи. Это нормально. У нас со всеми соседями были очень разные отношения, и в школах у нас это все как бы преподается.
Ну, по крайней мере, Валерий, вы теперь видите, как российско-украинские отношения могут улучшиться с точки зрения массового сознания. Необходимо просто присоединиться к позиции России тогда, когда эта позиция России входит в противоречие с позицией Соединенных Штатов и других стран Североатлантического Союза.
Мы не говорим о противоречии, мы говорим о неких правилах, которые...
Нет, я просто комментирую звонок радиослушателя.
Да. Ну, я думаю, так может поступать любое государство, которое хочет заручиться поддержкой России.
Беда только в том, что сегодня вот россиянам это понравилось, они говорят, да, вот Украина достойное государство, а завтра Украина сделает что-то не так, как понравится россиянам, и скажут, вот марионетка Вашингтона. Да поймите, мы не марионетка, мы государство, которое как бы старается быть, ну, выстроить свою независимость от всех, в том числе и от Вашингтона, и от Москвы. Вы уж извините, мы хотим как бы руководить своей страной сами.
Как косовские албанцы?
Нет.
У нас есть звонок. Да, да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, да. Это Александр из Воркуты. Виталий, скажите, пожалуйста, у вас же передача называется «Час прессы».
Да.
А получается, что у вас передача как бы «Час журналистов». Вы ни одной ссылки ни на какую газету не даете. То же самое было с передачей про Ингушетию или про выборы США. Ну, это также не годится.
Подождите, а мы в программе «Час прессы» не занимаемся обзором прессы, а занимаемся тенденциями, которые существуют в средствах массовой информации, комментированием этих тенденций с точки зрения журналистов. А если вас интересуют обзоры прессы, то для этого просто есть другие программы и другие люди, которые эти обзоры у нас, к счастью, делают. Так что тут все, как раз, я считаю, гармонично. Это и был вопрос?
Нет, еще такой вопрос. Вы обычно говорите, что не вступаете в полемику с гостями.
Не вступаю.
Сегодня как раз другое. И поскольку ваши люди, опять же, журналисты, а не, скажем, политики ответственные, там, они как бы, ну, ни за что не отвечают. Они говорят, что им хочется.
Ну и прекрасно. Я думаю, что это была не полемика, а это была попытка представить другую позицию, которая не прозвучала в студии. Она ведь тоже существует.
Ну, это правильно. Ну, так, вот эта позиция, мне кажется, правильной. Не надо говорить, что вы, как ведущий, не вступаете в полемику. Вступайте, пожалуйста.
Нет, я считаю, что ведущий не должен приступать в полемику с гостями, это не его задача, это задача ведущих каких-нибудь программ на общественном российском телевидении, вступать в полемику с гостями и смотреть там в бумажку, что прислали из администрации известно кого, чтобы отстоять точную позицию, которая в администрации известно кого считается правильной. А задача ведущего здесь, он исключительно представить ту другую позицию, которая по тем или иным причинам вот оказалась не представлена в студии. Вот Олег и Валерий по одному из вопросов международной жизни единомышленник. А во многих средствах массовой информации мировых. Это по-другому подается. Мы вот стараемся эту позицию тоже представить, чтобы они на нее отреагировали.
Это пенящий воздух украинской свободы так действует.
Нет, я вас уверяю, что в нашей московской студии происходят точно такие же события, Олег, уверяю вас.
Да,
так что
прекрасно.
Да. Вот. Но я хотел бы все-таки, возвращаясь к российско-украинской тематике, понять и еще один очень важный момент. Мы действительно забыли там о Викторе Януковиче, о партии регионов. Что, они в самом деле уже больше не игроки в российско-украинских отношениях?
Ну, смотрите, я не знаю, насколько это будет интересно слушать нашим российским друзьям, да, но те события, которые происходят сейчас на Украине, совсем коротко характеризуем так. Последние социологические опросы дают партии регионов 23% против 32%, если не ошибаюсь, которые они набрали на досрочных выборах в прошлом году. Это первая позиция. Вторая позиция, секретариат президента Украины сейчас пытается создать некую новую политическую силу под президентские выборы.
Не нашу Украину.
Виктора Ющенко, не нашу Украину, но в которую, скорее всего, войдет часть пропрезидентской партии, создать некий такой конгломерат, да, который цель которого оттянуть голоса, которые были у Виктора Федоровича Януковича под президентство Виктора Ющенко. Это, если совсем коротко, да, то Виктор Янукович, он постепенно сходит на нет. Единственное, что, опять же, телевизионная картинка, опять же, в массовом сознании он, конечно, сейчас устоялся как ярый противник НАТО. Что будет подтверждено, я не сомневаюсь, 26 числа, когда он поедет к господину Схеферу на переговоры. Вот. Ну, собственно говоря, на одном вопросе НАТО украинские выборы не выиграешь. Пример Ветренко, тому подтверждение.
Ну, у нас, как показывает опыт и на вообще вопросах, которые написали в России, в администрации известно кого, выборы выиграть невозможно, поэтому Виктор Федорович их и не выиграл. Виктор Янукович действительно, как бы его пик популярности и пик его как политика уже прошел. И в партии регионов идут разговоры о том, что ну, нужно менять лидера, уставшего лидера на более молодого, свежего и перспективного. Но дело не в этом, понимаете? Складывается впечатление, что Москва там, выбирает себе в союзники не тех, кто в Украине является влиятельным или популярным, а тех, кто говорит с ними на одном языке. Ну, поэтому мы очень часто можем видеть, что в России на различных ток-шоу общественно-политических выступает Наталья Ветренко, которую представляет как влиятельный украинский политик. А в украинской политике такого политика уже практически нет.
Угу. Абсолютно. Этот политик представлен в Севастополе, этот политик представлен в Луганске, может быть, да?
Где-то но, там,
да, но,
чуть-чуть.
Но говорить о том, что это как бы политик национального масштаба, ну, это некоторое преувеличение, конечно же.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый день, уважаемые господа. Меня несколько удивляет, что такое большое государство, такое, с такой историей, вот хочет обязательно найти себе покровителей или так далее. И еще я хотел сказать следующее, что вот уважаемый гость говорил, что ну баз не будет на Украине, и все будет спокойно. Но там могут быть войска, там могут быть аваксы, все что угодно, понимаете? То есть база это ничто.
Нет,
вы примите о нейтралитете закон, что на украинской территории не будет ни одного солдата. И все, и живите спокойно, по-моему. Спасибо вам.
Но вы поймите, когда мы говорим о базах, имеется в виду все. И пехота, и аваксы, и авиация, то есть все. Военные базы это очень емкое понятие, которое включает любую военную присутствие на территории, как бы вот если идет речь об Украине. Мы, поймите, мы не ищем себе покровителя, но современный мир сложен и местами как бы, ну, нестабилен. Да? И когда президент соседней страны, которая там очень часто нам то ли друзья набивается, что грозит нам ракетами, но у нас выхода нет, как искать зонтика, который хотят защитить.
Понимаете, здесь ситуация такая. Будь мы каким-либо государством, которое географически находится где-нибудь там на задворках, да, закон о нейтралитете был бы принят аж на ура, аж бегом. Здесь ситуация не такая. Как ни крути, мы действительно находимся в центре Европы. И не может быть такой анклав, не может быть такое государство, которое не пристанет какой-либо из двух противоборствующих сторон. Да, вот мы стоим на разломе. И вот эта непонятная ситуация, которая выливается в блокирование трибуны Верховной Рады, которая выливается не в массовые акции, но все-таки в некоторые акции на востоке Украины против НАТО, это говорит о том, что в обществе, пусть такими топорными методами, да, но идет диалог, и страна вырабатывает свою точку зрения, с кем быть. То ли это быть с Западом, то ли быть с Россией. Это мы говорим о таких серьезных вещах. При этом наша, это, прости господи, многовекторность, да, подразумевает, что экономические отношения мы не будем прекращать ни с одной из двух сторон. Ну, так получается. По-другому вряд ли оно получится.
Ну, нейтралитет, ну, быть нейтральными могут те страны, которые, это ну, сложилось исторически, да, скажем, как Австрия или Швейцария. Но Украина исторически не была никогда нейтральной. Мы были частью, там, условно говоря, Советского Союза, который был ну, основой Варшавского пакта. Сейчас мы хотим быть частью Европы. Да, и поэтому нам как бы нужно быть там и политически, и в военном смысле, оборонном смысле, и в геополитическом смысле. Вот и все. Часть страны пока раздумывает, стоит ли это, часть страны не хочет пока, но мы не педалируем этот вопрос настолько быстро.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот я когда вас слушаю, мне на ум приходит русская народная пословица. Задумал горшок, котелком, по воду ходить. Тут ему и биту быть. Вот вы сейчас говорите, Запад, 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 Запад. Но ведь вы же прекрасно понимаете, что Запад никогда тех денег, которые нужны Украине для развития, не даст. Украина сегодня отсталая часть. И только Россия может совместными усилиями вытаскивать. Что касается Януковича, мне вообще не нравится ваше отношение к Януковичу. Вы его как-то вот как... Действительно, он разговаривает понятным языком. Это хозяйство, это бизнес, это решение насущных проблем. А ваши демагоги, политики, обещалкины, которые всем сулят и белку, и свисток, а в результате ничего. В результате развал, и опять тысячи украинцев приедутся за деньгами в Россию. Кому это все нужно? Разве не заинтересована Россия в нормальном развитии Украины? Конечно, заинтересована. Почему вы этого не понимаете, и почему вы сводите к болтологии, к болтовне, к звонкой фразе конкретную работу? Ведь вопросы жизненные стоят, животрепещущие. Отставание недопустимо, надо срочно набирать скорость в развитии, иначе бесполезно будет пытаться что-то делать. Как вы не понимаете?
Вы, наверное, сидя в Москве, конечно, больше понимаете о том, что происходит у нас здесь в Украине. Я категорически не согласен с тем, что мы являемся отсталой частью, я так понимаю, отсталой частью России, да?
Отсталой частью Европы, наверное.
Отсталой частью, ну, хорошо.
И постсоветского пространства,
чего-нибудь, да. Да, вот, чего-нибудь, да. Не являемся мы отсталой частью. Во всяком случае, те годы независимости, которые трудные, они показывают, что мы можем жить сами. Мы можем быть самостоятельным государством. Почему в России до сих пор не могут принять о том, что есть такое государство Украина, и не могут понять, что мы не являемся частью кого-то? Вот это другой вопрос. Да, вы смотрите со своей позиции. Ну, слава богу, и хорошо, что у вас есть. Я так понимаю, позиция достаточно распространена в России. У нас есть другая позиция. Все в порядке.
Ну, опять же, удивил постановка вопроса. Европа вам денег не даст. Да упаси бог, мы не просим. У нас как бы рыночная экономика тем и хороша, что люди вкладывают деньги туда, куда выгодно, а не туда, куда их просят. И Россия, кстати, тоже как бы, ну вот, не сыпет на нас миллионы для нашей модернизации, как вы говорите, и чего-то. Экономика – это самодостаточная вещь, и она сама себя регулирует. И вот тут как бы вот экономика и политическую дружбу нужно разделять очень сильно. Если российским собственникам в Украине интересно модернизировать эти предприятия и развивать их, они будут делать независимо от того, будет Украина в НАТО или не будет Украина в НАТО.
Последний пример достаточно, я так думаю, продуктивного сотрудничества – это как бы участие российских инвесторов в реконструкции НСК «Олимпийский», который, в общем-то, было принято вчера решение, что господин Дерипаска заходит на и будет готовить Украину к Евро-2012. Все нормально, это экономика.
Николай из Челябинской области. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Я не согласен полностью с предыдущим слушателем, который звонил. Там это. Я приветствую Украину, которая вступит в НАТО, первую бы пожалуй руку. Для того, чтобы жить в России, для того, чтобы государство...
Николай, будьте почетче немножко, вы у нас прерываетесь.
Рука Москвы.
Нет. Это просто, видите, человек звонит из-за Урала. И там более сложная телефонная связь. Но из-за Урала, видите, он по-другому воспринимает.
России стоит начать модернизацию своей системы связи перед тем, как думать о модернизации Украины.
Ну, в любом случае, понятно, что мнение вот, российского, ну, вообще общественного мнения, да, российское общественное мнение об Украине, оно действительно сейчас во многом связано с евроатлантическими планами Украины. Это Украина. Это нужно просто отдавать себе в этом отчет. Мне кажется, что многие украинские политики этого до конца не понимают.
К большому сожалению, у нас тоже почему-то считается, что вопрос НАТО – это главный вопрос в обществе. То, что парламент не работает, по большому счету, год, как бы никого не интересует. Да? Всех почему-то интересует НАТО, в которое, если нас примут, то дай бог, если это примут лет через 10-15. И это настолько далекая перспектива, и никто не видит о том, что надо решать вопросы, которые стоят, вот они, взять то же самое Евро-2012. Вот не проведем мы его, и все, это позор на всю планету. Это нет, мы занимаемся какими-то эфемерными вещами, эфемерными планами, какими-то рассуждениями, и никто не решает судьбы страны, в конце концов, в ближайшей перспективе.
Павел из Москвы. Здрасте, Павел.
Алло.
Павел.
Павел, да, Москва. Я желаю украинскому народу незалежности. Я москвич. Но у меня жена украинка, двое детей. Незалежности и всего наилепшего. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, это, видите, спасибо. У нас в конце программы пошли пожелания. Как-то, как ну, торт приятно, такой приятно, вносят да. в конец эфира. Это, конечно, приятно, но... Тем не менее, да, вот не отменяет того, что говорил Валерий, да, что сейчас действительно украинские политики, Олег, занимаются эфемерными внешнеполитическими программами
да,
без вот, решения
как год или там два года назад, года тому, Виктора Януковича НАТО не интересовало. Я вот это специально говорю для российских слушателей, которые не обращайтесь. Премьер-министр Виктор Янукович своими собственными руками подписывал документы, в которых шлось о вступлении Украины в НАТО.
В перспективе.
Да.
Мало того, в 2008 году.
Да. То есть Виктор Федорович тогда его, когда он был при власти, его эти вопросы не интересовали в принципе. И сейчас, а сейчас эта тема выгодна, потому что больше сказать своим избирателям, потенциальным и реальным, нечего. Да, вот Юлия Тимошенко, там, условно говоря, возвращает вклады. Виктор Ющенко тянет Украину в НАТО и в Евросоюз. А что сказать Виктору Януковичу? Вот денег, вот вклады вернуть, он ну, не успел.
Подождите, мне говорят, вклады я понимаю, это конкретно. А если один тянет Украину в Евросоюз и НАТО, а другой не тянет, это две неконкретные вещи, по-моему.
Ну, не совсем неконкретные. Вы поймите, Украина в НАТО и Украина в Евросоюзе – это изменение философии государственной политики. Это очень важно для этой страны. Ведь НАТО – это на самом деле не только блок, не только там военный блок и не только база на территории Украины. Это совсем другая внутренняя политика и государственная система.
Кстати, что весьма примечательно, Юлия Владимировна Тимошенко, она достаточно осторожно в вопросах
да.
НАТО.
Да,
и... Она балансирует, и она не говорит ни да, ни нет. Она делает упор на, во-первых, на решение каких-то социальных проблем, достаточно популистских, популистскими методами, а во-вторых, на экономике. Она не влазит во внешнюю политику,
да.
если это не касается, там, условно говоря, прямых поставок туркменского газа.
Но она все-таки подписала письмо трех о присоединении к плану...
А кто б не подписал? Вот тут вопрос такой, что тут ситуация какая. Спикер, да, он действительно должен был прислушиваться к мнению парламента. Да? То, что мы имеем, блокирование, скоро уже почти месяц. Да? Вот, президент, да, он настроен. Юлия Тимошенко, это как в айкидо. Да? Надо сначала уступить и поддаться для того, чтобы потом нанести решающий удар. Вот, вот это философия для Тимошенко нынешняя.
Знаете, у нас вообще вот какая-то парадоксальная ситуация. С одной стороны, это очень хорошо, у нас существует как бы конкуренция вот внутри политической элиты и внутри власти. Это хорошо, потому что если ее не будет, будет Россия. То есть единоначалие, единомыслие и едино вообще все. Будем едино все думать, как я сказал. Вот. А с другой стороны, все-таки вот, это очень неприятно. Все-таки когда к НАТО или в Евросоюз шли разные страны, в том числе, например, Болгария, да, очень дружественная всем нам славянская страна, или Польша, там все-таки политическая элита и общество были все-таки менее разделены этими вопросами. Вот, к сожалению, это самая главная проблема Украины вот в этом смысле.
Николай из Владимирской области. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Здравствуйте, здрасте.
Это, Виталий, спасибо большое за вашу объективность. Вы сегодня прямо в ударе. Во-первых, по Украине, по марионетке. Вы знаете, никто не считает Украину марионеткой. Мы даже вот этот цирк с выборами, перевыборами очень даже серьезно воспринимаем, как то, что идет там у вас сложный процесс. И с пониманием к этому относимся. Поэтому зря вы Украину оскорбляете сами. А вопрос мой следующий. Вот ваша обида, Путин сказал о перенацеливании ракет. Виталий, ну представьте ситуацию, вот я оказался рядом с вами, с сотоварищами там, и вдруг резко занимаю стойку боксера. Вы же, естественно, насторожитесь, правда? Вот и Путин просто предупредил, ребята, не делайте глупости. Вот прокомментируйте, пожалуйста, мое соображение.
Прокомментируйте, пожалуйста, соображение.
Слушайте. Ну, во-первых, Украина не занимала стойку боксера. Она просто честно, загодя предупредила, что мы как бы вот идем в эту группу товарищей, не к вам, дружить, да?
Это другая группа господ.
Другая группа господ, хорошо. Другая группа господ. А вот идем, собственно, потому что боимся, чтобы на нас ничего не нацеливали. Вы поймите, вот сейчас, вот условно говоря, кстати, почему-то в России никто не хочет вспоминать, что Россия является гарантом украинской независимости, она подписывала документы, да, и является гарантом территориальной целостности Украины. Вот страна, которая является гарантом Почему ты вдруг берет и нам угрожает? Ну, как
вы имеете в виду гарантии в обмен на отказ Украины от
ядерного оружия? Да. Страна, которая гарантировала нам безопасность, берет и вдруг на нас что-то нацелит. Ну как это? Мы же России ничем не угрожаем. Ну вот, вы говорите, мы заняли стойку боксера. Ну как Украина, не имея ни ядерного оружия, ни каких-то там...
И, кстати, господин Путин, если бы это было просто... некая реплика, да, на рассуждение, на план выступления. Но это было повторено дважды за три дня.
Да.
Сначала это было на встрече с Ющенко сказано, а потом это было заявлено на ежегодной пресс-конференции российского президента, да, на которой он подводил итоги своей работы за 8 лет. Это тоже весьма показательно. Это не просто так было сказано. Это было, ну, я ее во всяком случае трактую как прямую угрозу национальной безопасности. Как и бы вообще, это громко не звучало.
Вообще, если так уже пошло, угрожать стране, на которой находятся твои военные базы, ну, вы извините, это вообще хамство, да? То есть на территории Украины пока существует и будет существовать до 2017 года единственная иностранная военная база. Это Черноморский флот Российской Федерации. Поэтому, ну, заявлять такие вещи по отношению к стране, на которой находятся твои военные базы, ну, извините. То есть НАТО же нам не угрожает. Вот мы на вас нацелим ракеты, потому что у вас российская база. Никто такого никогда не говорил, да?
Ну, во всяком случае, меня радует хотя бы то, что тема Черноморского флота, Севастополя и российской военной базы на украинской территории была затронута буквально там за 45 секунд до окончания программы, потому что можете себе представить, в какую дискуссию мы бы сейчас тянулись с радиослушателями, в том числе и атаку. У меня есть возможность все это мирно завершить, продемонстрировать, что, несмотря на все визиты украинских президента и премьера в российскую столицу, вот такие коренные, как бы кардинальные проблемы российско-украинских взаимоотношений, связанных именно с мировым взаимопониманием, если угодно таким, да, они остаются. Их придется решать. Напомню, что гостями нашей программы сегодня были первый заместитель главного редактора журнала «Профиль Украины» Олег Базар и редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калниш. Спасибо, господа, что пришли.
Спасибо.
Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо. А я только хочу сказать им, что сегодня в 14 часов после новостей повтор европейского часа. Темы. Голландская журналистка Лаура Старинг написала книгу о России. Кинорежиссер Франтишек Влачел проводит выставку в Пражском Граде. Одиссея Умберто Нобеля, как это было 80 лет назад. Русский европеец Даниил Хармс с памяти композитора Андре Сальвадора и европейский музыкальный календарь.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.